Римма Тимофеевна вышла на лестницу. Сам бы хотела последовать за ней, но детектив удержал ее за локоть и обратился к гражданину Ладушкину. — Скажите, это правда, что у вашего сына не хватает одного пальца на руке?
— Чего? — не понял гражданин Ладушкин. — Я хотел спросить. Ну, нам казалось, что у вашего сына нет большого пальца. Я только не знаю, на какой руке, на правой или на левой.
— А куда ему деться с большому пальцу? — сказал гражданин Ладушкин и с еще большей подозрительностью уставился на Петю.
Римма Тимофеевна, самбо и детектив смущенно заизвинялись и поспешно удалились. Они услышали, как гражданин Ладушкин захлопнул дверь на английский замок, потом брякнул цепочкой, потом задвинул какой-то засов.
— Что ж это такое? — сказала самбо. — Значит, он не четырехпалый?
— Да, четырехпалый где-то еще, — грустно ответил детектив.
Всю дорогу до метро Римма Тимофеевна гадала, который из Митькиных друзей может оказаться четырехпалым. Вагоны метро были уже на две трети пусты. Римма Тимофеевна и Петя сели, а самбо не села. Правую руку она ухватилась за поручень над своей головой, а локтем левой руки закрыла глаза и заплакала.
— Маш, ну чего ты это? Маш, да будет тебе. Ну, — стала успокаивать ее Римма Тимофеевна, а сама еле сдерживала слезы. — Это я довела ее всякими там подозрениями. Это я все время ее отлупить хотела, вот она и...
Самбо еще плотнее уткнула лицо в локоть и зарыдала так громко, что пассажиры стали оглядываться. Римма Тимофеевна успокаивала Машу, но у нее самой дрожал голос, и вдоль остренького, внезапно покрасневшего носа скатилась слеза. Детектив сидел совсем растерянный, не зная, что ему делать, что говорить. С облегчением он почувствовал, что поезд замедляет бег, приближаясь к станции аэропорта.
«Вставайте! Приехали!» — сказал он своим спутницам и первым подошел к двери.
Самбо и Римма Тимофеевна стали за его спиной. Кончился тоннель. Перед глазами замелькали редкие пассажиры на перроне станции. «Вот они!» — вдруг на весь вагон закричала самбо. «Вот они! Вот они!» Петя увидел занозу и Митьку, идущих вдоль перрона вместе с каким-то гражданином, который явно не твердо держался на ногах. Пока поезд останавливался, пока открывались двери к противоположной стороне платформы, подошел поезд, идущий в обратном направлении. Оба поезда остановились почти одновременно. Выйдя на перрон, наши герои увидели, что Люся, Митька и неизвестный гражданин садятся в один из первых вагонов поезда, идущего к центру. «Бежим! Скорей!» — вскрикнула самбо и понеслась через платформу к этому поезду. Петя помчался за ней. Двери захлопнулись сразу, как только ребята ворвались в вагон. Растерявшаяся Римма Тимофеевна осталась стоять на платформе. Сестры объясняются. Самбо и детектив оказались в предпоследнем вагоне, а Митька с занозой во втором. Вбежав в вагон, самбо снова заплакала, но теперь же она... Не прятала лицо в локоть. «Ну, куда она едет? Ну, что ей там нужно?» — сказала она, скривив рот и глядя полными слез глазами на детектива. Петя понял, что сейчас он должен быть мужчиной, взять все руководство на себя. «Слушай», — сказал он самбо, — «перестань реветь, действовать нужно.
Во-первых, мы на каждой станции должны перебегать из вагона в вагон. Так мы приблизимся к ним». «Во-вторых, во время этих перебежек мы должны следить, не вышли ли они из поезда».
Это деловое предложение очень благотворно подействовало на самбо. Она сразу подтянулась, вытерла слезы и тут же предложила подойти к передней двери вагона, чтобы легче было перебежать на остановке в следующий вагон. Ребятам повезло. Когда поезд подошел к станции «Динамо», платформа ее оказалась совсем пустой. Самый детектив рванулись и, миновав один вагон, заскочили в следующий за ним. То же самое проделали они на Белорусской, затем на станции Маяковская. А когда они выскочили на платформу станции Площадь Свердлова, то увидели следующую картину. Из переднего вагона вышел неизвестный гражданин, за ним Люся и Митя. Неизвестный, чуть покачивающийся гражданин очень уважительно с поклоном пожал руку занозе, затем также распрощался с Митькой и ушел в центральный зал станции к эскалаторам. Заноза и Клюквин к эскалатору не пошли. Они прошли в самый дальний конец платформы, туда, где стояла будка дежурного по станции, и стали смотреть на какую-то синюю машину, стоящую возле этой будки.
«Это же поломоечная машина!» — прошептала Самбо. «Это же они ее осматривают!»
Изобретатели пошептались о чем-то, глядя на машину, потом повернулись, чтобы уйти, но тут же остановились, разинув рты, увидев Машу и Петю.
Самбо рванулась к ним, детектив побежал за ней. Обняв занозу, Самбо снова разрыдалась. «Люська, ну, дура, ну зачем ты таилась? Разве я знала, что ты поломоечную машину? Ну, что я тебе, не помогла бы? Разве я не человек?»
Самбо, заливаясь слезами, обняла занозу за голову и стала целовать ее в макушку.
«Люська, глупая ты какая! Ну, глупая!»
Клюквин стоял неподвижно и оцепенело смотрел на своего соавтора по изобретению. Заноза растрогалась. Она поцеловала сестру, похлюпала носом и сказала прерывающимся голосом,
«Я сама хотела тебе обо всем рассказать, а потом подумала, что, может быть, не нужно».
Самбо перестала обнимать сестру и плакать над ней. Она наклонилась, опираясь руками о колени, и, глядя занозе в лицо, спросила уже другим, более деловым тоном,
«Люська, а что вы тут делаете? Ведь скоро закроют метро».
Заноза поколебалась, посмотрела на Клюквина. «Митька, сказать?» — спросила она его. Клюквин тоже поколебался, помолчал.
«Ну, валяй!» — не очень-то охотно согласился он.
В ином случае заноза раз 10 заставила бы Машу поклясться, что-то не выдаст ее, не будет ей мешать. Но сейчас, после трогательной встречи, она проникла с таким доверием к сестре, что сразу же, понизив голос, сказала, «Мы хотим поломоечную машину разобрать».
«Что? Как это разобрать?» — вытаращила глаза Самбо. Люси еще больше понизила голос. «Ну, разобрать, понимаешь, чтобы узнать, как она устроена».
«Самбо!» — завертела головой. «Подожди, ты подожди, Петька!»
«Как ты думаешь, последний поезд еще не скоро уйдет?»
«Минут через 10 уйдет», — сказал детектив. «Тогда, значит, есть время».
«Люська, скорее, расскажи подробнее, что вы такое задумали?»
«Клюквин,
рассказать?» — спросила Митю заноза.
«Ну, валяй».
По-прежнему неохотно согласился Клюквин и даже отвернулся, сунув руки в карманы пальто. Все четверо медленно пошли вдоль платформы, и заноза повела свой рассказ. В том, что они с Клюквиным собирались только попугать домашних, чтобы им не попало сополотер, и пылесос она так не призналась. Заноза сказала, что они в самом деле собирались бежать, но не знали, куда им деться, и долго ездили в метро. Судя по всему, изобретатели неплохо провели время. Они захватили из дому все свои сбережения, 1 рубль 90 копеек, и все время питались мороженым. Они сделали несколько кругов по кольцевой линии метро, побывали на станции ВДНХ и на станции Новой Черемушки. Потом они в который уже раз попали на площадь Свердлова. «Тут, Маша, ты понимаешь, мы поняли свою ошибку и поняли, как волнуются, наверное, наши родители, и решили вернуться домой».
Я уж не буду излагать все, что врала сестре заноза. Я уж лучше расскажу, как было на самом деле. Об этом я узнал лишь год спустя, когда Люсю даже перестали звать занозой. Короче говоря, изобретатели почувствовали усталость. Почувствовали, что проголодались. На одном мороженом долго не проживешь. И пришли к заключению, что, пожалуй, уже пора возвращаться домой. Они прошли в конец платформы, чтобы сесть в передний вагон, и тут Клюквин обратил внимание на две машины, стоявшие у стены. Они обе были на колесиках, они обе были запрятаны в синие капоты, обе имели ручки, чтобы удобнее их было возить. Одна машина была поменьше, а другая большая, с какой-то невысокой мачтой, на которой был намотан провод.
Митя заинтересовался машинами, спросил у Люси, как, по ее мнению, для чего они служат.
Люси не могла ответить на этот вопрос. Недалеко от машин прохаживалась девушка, служащая метро, в светлом кителе и красной фуражке. Клюквин только потом заметил, что у нее лицо сердитое и заплаканное. То ли она поссорилась с кем-то, то ли ей от начальства попало. Он обратился к ней, указывая на машину поменьше. — Тетенька, скажите, для чего вот эта машина? — Пылесос, — сказала девушка и отвернулась. — А вон та, которая побольше, поломойка. Не глядя на Клюквина, ответила девушка в красной фуражке. Изобретатели оцепенели. Они долго, в полном обалдении, смотрели друг другу в глаза. Потом Клюквин снова обратился к девушке. — Тетенька, это машина для того, чтобы полы мыть? — Чтобы полы мыть, — ответила девушка. — Тетенька, а скажите, как эта машина устроена? — А я почем знаю, — сказала девушка и ушла к середине платформы встречать очередной поезд. Митя встал на четвереньки и заглянул под машину. Но кузов машины стоял очень низко от пола, поэтому Клюквин ничего не разглядел. Он сунул руку под машину и стал ощупывать ее нутро. — Ничего не понять, — пропыхтел он. — Вот вроде резинка какой-то, вроде она винтом сделана. А к чему она, не понять? Пока он елозил по мраморному полу перед машиной, девушка в красной фуражке проводила поезд и подошла к ребятам. Она все еще была чем-то расстроена. На ресницах у нее блестели слезы. — А ну, давай отсюда, чего ты здесь щупаешь? — сказала она плачущим голосом. Митька поднялся и ушел с занозой под одну из арок, отделявшую платформу от центрального зала. — Хочешь узнать, как она сделана? — почти шепотом спросил он. — Ну, — сказала заноза, — метро когда закрывается? — Не знаю, не то в пол первого, не то в час. — Нам нужно гаечный ключ достать. Или хотя бы плоскогубцы. Потом снова пойдем в метро и будем скрываться, пока его не закроют. А когда его закроют, ночью подберемся к машине, и там, понимаешь, нужно только несколько гаек отвинтить и снять эту штуку, как она называется, капотом, кажется. Ну, словом, которое весь механизм закрывает, и все узнаем. Люся была человеком отнюдь не трусливым, но все-таки ее взяла отрубь. А ты уверен, что нас не поймают? Ну и пусть поймают, лишь бы после того, как мы машину осмотрим. За пылесос нам попадет, за полотер нам попадет, за то, что убежали из дому, попадет. Чего нам еще бояться? Заноза в раздумье грызла ноготь на указательном пальце. Митькины слова ей показались очень убедительными. А в самом деле попадет им за многое, и неужели все зря? А вот если они узнают конструкцию поломоечной машины, тогда окажется не зря, что они испортили пылесос, испортили полотер, не зря пропадали в метро, не зря остались в метро на ночь. Люся представила себе, с каким уважением станет относиться к ней после этого Эдик Лазовский. Она перестала грызть ноготь и тихо спросила Клюквина, «А где ты достанешь гаечный ключ или плоскогубцы? Домой ведь ты не пойдешь?» «У Мишки Бузыкина достанем». — ответил Клюквин. — Он в 40-й квартире у нас в доме живет. — А почему у Бузыкина? — Потому что отец его и мать оба в ресторане работают. Они только после 12 возвращаются. А у него инструменты есть. Я сам видел целый ящик. — Ладно, поехали, — сказала заноза. Они приехали на станцию аэропорт с большими предосторожностями. Опасаясь встречи с родителями, проникли во двор своего дома, поднялись на лифте к 40-й квартире, и им пришлось долго звонить, потому что Мишка Бузыкин крепко спал. Минуты через две за дверью послышалось: «Кто там? Мишка! Мишка, отопри! Это я, Клюквин!» Дверь открылась. Заноза увидела круглоголового, остриженного под машинку Мишку, на котором ничего не было, кроме трусов. Он сонно моргал глазами и даже не взглянул на нее. — Мишка, гаечный ключ есть или хотя бы плоскогубцы? Мишка даже не поинтересовался, зачем в такой поздний час нужны инструменты. Он широко зевнул и ответил. — Плоскогубцы, они в ящике у меня. Мишка, шлепая босыми ногами, направился в комнату. Клюквин пошел за ним. Через несколько секунд он вернулся уже без Мишки. — Порядочек! Во! — сказал он, показывая Люсе большие плоскогубцы. К Как видно, Мишка, отдав Митьке инструмент, тут же завалился спать. Клюквин сам выключил в передний свет, сам открыл дверь и подтолкнул к ней занозу. «Пошли!» Ребята благополучно спустились по лестнице, благополучно, никого не встретив, выбрались из двора и пришли к станции метро. Тут оба заколебались, а пустят ли их в такой поздний час в метро? Но им очень повезло. К ним подошел небольшого роста небритый дяденька и, чуть покачиваясь, сказал: «Ребятки, вам в метро!» Клюквин и заноза молча кивнули. «Ребятки, вы, конечно, извините, я немножечко выпимши. Я боюсь, что меня в метро не пустят, а денег в такси нет. Вы возьмите меня за руки, будто вы мои дети, с вами меня пропустят. Все-таки детишки же». Люси и Митька переглянулись, взяли пьяного дяденьку за руки и пошли с ним в метро. Он даже не позволил им заплатить за себя. Он разменял 20 копеек и дал каждому изобретателю по пятаку, чтобы они опустили его в автомат. В метро их пропустили, только девушка, дежурившая у турникетов, проворчала вслед: «Сам нажрался, еще детей с собой таскает». Ночное метро. Ну и вот, закончила свой рассказ заноза. Вот мы и хотим спрятаться здесь, пока станцию не закроют, пока все отсюда не уйдут, а потом посмотреть, как она устроена, эта машина. — Люська, — сказала Самба, — да вас же наверняка поймают, неужели ты не понимаешь? — Ну и пусть потом ловят, — ответил за Люську Клюквин. — Ничего нам особого не будет, мы не для баловства ведь, а для дела. Самба замолчала. Она знала, что занозу не переспоришь. И вместе с тем она понимала, что нельзя позволять ребятам оставаться на ночь в метро. «Вон она, поломоечная машина», — понизив голос, сказала сестре Люси. Все остановились издали, глядя на синюю машину. Потом Самба тихонько потянула Петьку за рукав назад, и они стали шептаться за спиной изобретателей. «Петька, сейчас подойдет последний поезд. Мы хватаем их, вталкиваем в вагон, а ты доставляешь их домой.
А ты? А я остаюсь и узнаю конструкцию машины. Я у Митьки плоскогубца отниму.
Ты что, в милицию захотела? Не бойся, может, еще и не попаду. Если мы ничего не узнаем про машину, заноза мне такого предательства не простит.
Понимаешь, говорила, по-хорошему, выведала все у нее, а потом раз — и силы, и вагон. Это же вроде предательство, понимаешь?»
Петя не возражал против поручения доставить изобретателей домой. «Он их доставит в целости и сохранности, будет чувствовать себя героем в доме Пролеткиных, потом придет к себе домой и оправдается перед своими родителями, сказав, что снова помог отыскать сбежавших ребят». Однако то, что Самбу задумала сама остаться в метро, казалось ему чистым безумием. Со стороны противоположной платформы слышался нарастающий гул. Это приближался поезд, идущий к аэропорту. «Петька, приготовься!» — тихо сказала Самбу. «Я Митьку хватаю, а ты Люську».
«А что твоему отцу сказать?»
«Скажи все как есть. Петька, приготовиться, поезд идет». В тот момент, когда поезд ворвался на станцию, Самбо выхватила большие плоскогубцы, торчавшие из кармана Клюквина, сунула их себе в карман плаща и потащила изобретателя через центральный зал на другую платформу. Детектив схватил Люську сзади за локти и стал подталкивать ее впереди себя. — Машка, как не стыдно, бессовестная ты! — заплакала заноза. — Люська, ну, милая мама волнуется! — одновременно с ней закричала Самбу. «Я сама останусь здесь, я сама узнаю конструкцию. Мама волнуется. Бессовестная, бессовестная, бессовестная!» Продолжала плакать заноза. Самба втолкнула изобретателей в вагон, помогла Пете удержать их, пока не захлопнулась дверь. Всю эту довольно бурную сцену наблюдал дежурный по станции. Он подошел к Маше. «Девочка, поездов больше не будет. Ты почему осталась?»
— А я не еду, я провожала, — сказала Самбо и пошла к тому эскалатору, который был подальше от дежурного.
Самбо не очень-то представляла себе, что она будет делать ночью на станции.
как она с помощью одних плоскогубцев сможет разобрать поломоечную машину. Но она понимала, если бы она не осталась, чтобы завершить Люсино дело, то Заноза очень долго считал бы ее предательницей. А сестры хоть и часто ссорились между собой, но все-таки очень любили друг друга. И еще кое-что заставило Самбо пойти на эту авантюру. Она представляла себе, как бродит одна по трем центральным станциям метро, соединенными длинными переходами и неподвижными эскалаторами, как ей будет жутко и одиноко в этом опустевшем подземном лабиринте. И Самбо представляла также, с каким удовольствием она будет рассказывать ребятам об этих похождениях, свидетельствующих об ее отчаянной храбрости. Самбо подошла к эскалатору. Он был уже совершенно пуст, но двигался вверх. На эскалатор Маша не пошла. Она решила спрятаться в одной из арок, соединяющих центральный зал с платформой. Она стала под сводом арки, но тут с стороны платформы к ней подошел милиционер. «Девочка, поездов больше не будет. Давай, поднимайся», — сказал он. Волей-неволей Самбо пришлось встать на эскалатор и поехать вверх. Она думала, что из ее затеи ничего не выйдет, что ей ничего не остается, как сесть в троллейбус, пока те еще ходят, и отправиться домой. Но как только Самбо поднялась в вестибюль на площади революции, планы ее снова изменились. Свет в вестибюле был наполовину погашен. Никто не дежурил у выхода с эскалатора, как это бывает обычно. Слева Самбо увидела эскалатор, ведущий к площади революции. Справа за поворотом, как видно у самого входа в метро, слышалась пьяная ругань. Возмущенные женские голоса, строгие милицейские окрики. «А ну, гражданин, перестаньте хулиганить! Ты давай силу не применяй! По указу пойдешь! Тебе сказано, поезда не ходят уже! Понял?» Вдруг какая-то женщина громко заплакала. Послышался шум возни, кряхтение, снова пьяная ругань. Самбо поняла, что надо действовать. Она бесшумно добежала до другого эскалатора, пригнулась так, что ее макушка оказалась на одном уровне с резиновыми поручнями и стала спускаться по уже неподвижным ступенькам. Спускаться в такой позе было очень трудно. Каждую секунду голова могла перевесить, и Маша рисковала полететь носом вниз. Но она так и не разогнулась, пока не прошла больше половины эскалатора. «Эй, кто там есть?» — послышался сверху мужской голос. Самбо оглянулся. На самом верху, держа за поручни, стоял милиционер. Наклонный ход эскалатора был освещен тускло, но красный Машин плащ бросился милиционеру в глаза, а ее странная поза вызвала у него самые худшие подозрения. «А ну, гражданка, вернитесь!» Милиционер еще не заметил, что перед ним девчонка. В одно мгновение Самбо подумала о многом. О том, что вот сейчас ее заберут в милицию, о том, что родители зря прождут ее еще несколько часов, пока их самих в милицию не вызовут. Подумала Самбо и о том, что из милиции обязательно сообщат в школу, родители вызовут на педсовет, а потом ее одну вызовут на совет дружины и, может быть, снимут перед линейкой галстуком. И такое отчаяние взяло Машку, что она больше ни о чем не стала думать. Она оглянулась еще раз на милиционера, тот все еще стоял наверху, и со всех ног понеслась вниз. «Эй, вернитесь! Вернитесь, говорю!» — закричал милиционер. Самбо услышала наверху топот, затем продолжительный свисток. Этот свисток звучал удивительно громко и раскатисто под сводами пустого эскалаторного хода.